Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Война за мертвых. Рахманинов и другие. Белый свет к 80-летию Пярта. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Вы знаете, на Бродвее сейчас проживает достаточное количество русских. Не то, что там 40 лет назад, когда мы с вами здесь в Нью-Йорке появились, и где услышать русскую речь на Бродвее, это была большая редкость. А сейчас, не дай бог, громко заговорить по-русски, а еще употребить какое-нибудь не вполне, так скажем, цензурное словцо уже совершенно не рекомендуется, потому что человек может обернуться и смеять вас соответствующим взглядом. Так вот, среди русскоязычных бродвейцев оживленно обсуждает вопрос о претензиях русского правительства, во всяком случае, в лице его министра культуры Мединского, на прах Рахманинова, который, как известно, захоронен в городке Валхалла, здесь, под Нью-Йорком, не так далеко. И, по мнению министра культуры Мединского, ввиду того, что американцы вознамерились приватизировать Рахманинова, нужно срочно этот прах рахманиновский перевести в Россию.
По-моему, это лишь одна страница долгой истории, которую я бы назвал «Войной за мертвых». Эпиграфом к этой войне можно взять знаменитые слова «У нас любить умеют только мертвых». Как только знаменитый эмигрант умирает, за его труп начинается война. Мне это напоминает, как святых возили, мощи возили. Знаете, когда вот святого Марка Венеция украла и привезла в Венецию, чтобы он был покровителем города. Вот так поступают и с эмигрантами. Причем это выглядит достаточно омерзительно. Я прекрасно помню, как умер Бродский. И когда тело его лежало еще Гринвич-Виллиджа в похоронном доме, уже тогда появились какие-то такие странные люди, которые говорили о том, что великого поэта нужно сохранить на родине.
На Васильевском острове, куда он собрался прийти умирать.
Совершенно верно. Кстати, сам Бродский терпеть не мог этих стихов и никогда их не читал, когда просили его прочесть стихи. Он вообще не любил свои старые стихи читать, но уже это точно. И все это было довольно гнусная такая возня вокруг трупа, еще теплого трупа. Потому что как только Бродский умер, он перестал быть опасным. До этого он был местечковым поэтом с прожитью, как писали тогда, не стесняясь его враги в России. А как только он умер, он стал нужен. И это, в общем, довольно общая тема, потому что в России всегда пытаются приспособить мертвых к политике правительства, что, по-моему, является крайне непристойно. И, слава богу, Бродский похоронен в Венеции. И я считаю, что это большая удача для русских. Мне однажды сказали, говорит, вот видите, если бы Бродский был похоронен в России, то к нему приходили бы молодые поэты, читали бы ему стихи, его могила была бы мотором культуры. А я сказал, что гораздо лучше, если его молодые русские поэты приезжают в Венецию и приходят к Бродскому на кладбище Сен-Мишель и посмотрят заодно Венецию. И, в общем, это именно то, о чем мечтал Бродский, который говорил, что как хорошо, что русские поэты приезжали в Италию. Он, между прочим, создал фонд именно для того, чтобы русские поэты, русские художники приезжали в Италию по завещанию Бродского. И именно это и происходит. Я каждый раз, когда бываю в Венеции, прихожу на кладбище и поражаюсь тому, как оно растет, это кладбище. Оно становится настоящим живым мемориалом. Там всегда лежат записки со стихами, там лежат ручки, чтобы Бродскому было чем писать на том свете, там лежат сигареты и там лежат конфеты-коровка, которую он любил.
Это очень трогательно, то, что вы говорили сейчас о Сан-Микеле, кладбище Венеции, где похоронены, как мы знаем, не только Бродский, но также Дягилев и Стравинский. Но что интересно, Бродский ведь похоронен не рядом с Дягилевым и Стравинским. Те похоронены на том участке, где можно хоронить православных.
Ну,
да?
Знаете, это все вместе кладбище для инославных. Да, и да. Между ними находится, может быть, я не знаю, 50 метров.
Бродский, тем не менее, похоронен рядом с Эзрой Паундом, великим американским поэтом, знаменитым поэтом и не менее знаменитым фашистом.
Одиозным поэтом.
Да, человек, который был осужден как военный преступник американским судом, доживал свои дни в сумасшедшем доме.
Он, конечно, провел 11 лет в сумасшедшем доме, но умер он все-таки в Италии, его выпустили.
Но это была достаточно скандальная история вокруг Паунда. Если помните, Бродский высказался о Паунде, к которому у него было весьма негативное отношение, что, да, ему нужно было бы дать премию, то, что вокруг присуждения премии Паунду.
Это была Боллингенская премия, самая высокая премия в области.
Была большая контроверсия в Соединенных Штатах. Так вот, Бродский сказал, да, надо было ему дать премию и после этого казнить. Тем не менее, вот могила его находится рядом с могилой Паунда, и мне представляется, что было бы вполне логичным и естественным в данный момент, чтобы Россия предложила прах всех четырех переместить в Россию по простой причине. Значит, трое, то есть Стравинский, Дягилев и Бродский, это культурные деятели российского происхождения, а Паунд подходит в данный момент в плане своей антиамериканской позиции. В чем вина Паунда? В том, что он во время войны из Италии, где он тогда жил, выступал с антиамериканской пропагандой.
И называл Санома, он обличал президента Рузвельта, Франклина Рузвельта, которого он называл «жидоянки Рузвельт».
Он вообще считал вот эту войну плодом политики евреев-олигархов, которые управляют Соединенными Штатами.
Так что хотите сказать, что эта точка зрения найдет себе поклонников
нынешней России? Нашла бы, да, среди крайне таких оголтелых националистов современной России.
Но давайте вернемся к Рахманинову. Так как быть с ним?
Да, с Рахманиновым ведь, Саша, тут я хотел бы вам возразить. Ситуация здесь все-таки более сложная мне представляется. А именно, вы говорите, что Россия претендовала только и претендует только на прах вот великих русских эмигрантов. Нет. Уверяю вас, что это не так. И тут есть определенная традиция, которая связана с весьма непопулярной фигурой. И в частности, вы, Саша, всякий раз как-то передергиваетесь, когда я произношу это имя. Тем не менее, я его опять произнесу. Это Иосиф Виссарионович Сталин. Это был человек, который последовательно еще при жизни Шаляпина, Бунина и Рахманинова делал весьма настойчивые попытки. Причем это шло через самые разнообразные контакты. Это очень интересная история, которую надо было бы написать когда-нибудь, наверное, отдельно, потому что свидетельства об этом рассыпаны по разным источникам, но никто вместе этого как бы никогда не свел. Я как бы мог бы на сегодняшний момент такую вещь написать, и, может быть, и напишу. Через разных эмиссаров, ну вот, например, Сталин пытался вернуть Шаляпина в Советский Союз и делал это через разных людей, особенно через Горького. То есть это были прямые сталинские инструкции вернуть Шаляпина. Бунина, как известно, пытался пригласить в Россию Константин Симонов. И тоже, уверяю вас, что это не было личной инициативой Симонова. То же самое с Рахманиновым. Ведь к тому моменту, когда Сталин резко сменил свой культурный курс, о чем сейчас забывают, Рахманинов ведь не был модным или как бы приветствуемым композитором Советской России. Отнюдь. Всякие попытки исполнения Рахманинова, будь это «Колокола» его знаменитые, тем более «Всеночная» или что-нибудь в этом роде, встречались в Советской России в штыки демонстрациями комсомольцев, которые сверху с галерки, если кто-то осмеливался, там, дирижер типа Голованова, поставить нечто подобное программу, тут же находились активисты-комсомольцы, которые с галерки подобное исполнение освистывали. При Сталине именно ситуация резко изменилась, потому что курс был повернут как раз на произведение вот такого традиционно русского направления. Он-то как раз был большим поклонником, лично Сталин был большим поклонником традиционного русского искусства. И, безусловно, вот, скажем, эта Великая Троица, Шаляпин, Бунин и Рахманинов, входили в эту категорию, и он упорно старался этих людей вернуть. Каждый раз это не удавалось, это уже совершенно иная история.
Ну, так или иначе, Рахманинов не вернулся, и за 6 недель до смерти
Рахманинов
стал американским гражданином. Кстати, довольно любопытно, а почему произошло именно так? Ведь Прокофьев, который во многом продолжал путь Рахманинова, и, в общем, ну, схожие фигуры по своему значению. Почему Прокофьев вернулся, а Рахманинов нет?
Ну, это очень любопытный вопрос, который тоже заслуживает отдельного разбора. Я надеюсь, мы когда-нибудь об этом поговорим. Это очень сложная комбинация.
Я представляю себе так, что Прокофьев вернулся, потому что здесь был Стравинский, и для авангардной музыки, которой оба принадлежали, не было места для двух гигантов. Поэтому он вернулся в Россию.
Вы знаете...
А вот Рахманинов, я не понимаю, почему он не вернулся. Вот... Я думаю, потому что он не хотел возвращаться в Россию, в принципе.
Саша, вот скажем, соотношение Прокофьева, оно уже сразу усложняется тем, что да, как композитору ему конкуренцию здесь составлял на Западе и, в частности, в Америке Стравинский, но как исполнителю-пианисту, а Прокофьев был выдающимся пианистом, сравнить нельзя, конечно, с Рахманиновым, который был не просто великим пианистом, но, наверное, величайшим пианистом 20 века, Прокофьев проигрывал это соревнование Рахманинову. И вот эта комбинация среди многих-многих других очень сложных экономических, социальных, политических факторов привела к тому, что Прокофьев вернулся. А Рахманинов, который был как исполнитель, как пианист, невероятно востребован в Соединенных Штатах, пользовался огромной славой, огромной репутацией. И как и Шаляпин тоже, вот что очень интересно. Эти двое, они были супер-суперзвездами, эти две личности, и зарабатывали огромные деньги. Они были среди самых успешных, стратосферически успешных русских эмигрантов, именно потому, что они были и великими исполнителями.
Соломон, но чтобы подвести итог этой беседе, а вы на чьей стороне? Где лежать Рахманинову, на ваш взгляд?
Знаете, как житель Нью-Йорка, что же я могу иметь против того, что Рахманинов захоронен недалеко от меня? Мне не нужно пересекать океан для того, чтобы посетить его могилу. Другой вопрос заключается в том, на самом деле, два простых вопроса. И на этом мы, может быть, закончим сегодня обсуждение этой темы, которая стоит того, чтобы к ней еще вернуться, потому что это действительно интересная и сложная тема. Первое. Где на сегодняшний день Рахманинов является более популярной фигурой? В России или в Америке? Вот я хочу у вас спросить, как по-вашему?
В России, наверное, в России, но отменяется вся эта ситуация, она зависит от массы причин. Рахманинов был очень популярным композитором времена его успехов довоенной. В кино в Голливуде Рахманинов звучал постоянно.
Да, и мы можем, кстати, вспомнить в фильме «Шайн»
да, это совсем недавно,
1996 года, который привел к новому взрыву популярности Рахманинова.
Я думаю, что Рахманинов во всем мире популярен, потому что Рахманинов человечный композитор. Музыка его настолько универсальна, что, в общем, тут нет ничего специфического, ни русского, ни американского, ни какого-либо другого.
И, наконец, второй и абсолютно простой вопрос, который разрешает, так сказать, во всяком случае, в данном узком ракурсе наше собеседование на эту тему. Пока наследники Рахманинова, конкретно в данном случае, в отличие от наследников Шаляпина, в известном случае, когда Шаляпина перевезли из кладбища Ботиньоль в Советский Союз, это было сделано согласие родных Шаляпина. Родные Рахманинова в данный момент возражают против перенесения его праха в Россию, и на этом конкретно, практически данный вопрос исчерпывается.
И слава богу.
Да. А в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору я хочу поставить именно запись вот этого фортепиано-концерта номер 3 Рахманинова, который стал столь популярным в Соединенных Штатах после этого фильма «Шайн», о котором говорил Джеффри Рашем, который играл реальную фигуру Дэвида Хельфгота, такого безумного пианиста с колоссальной одаренностью, который преодолел свою болезнь именно тем, что погрузился в музыку Рахманинова. И тогда вновь всю Америку облетело вот это сокращенное именование фортепианного концерта номер 3 Рахманинова как «Рак-фри», третий концерт Рахманинова. Я хочу показать в уникальной записи, фрагменты уникальной записи этого сочинения, очень символическая запись. Это Ван Клайберн, Клиберн, как я до сих пор его именую, с дирижером Кондрашиным. Запись была сделана здесь, в Америке, вскоре после победы Клиберна на первом международном конкурсе имени Чайковского, запись 1958 года, и должен вам сказать, по-моему, это лучшая запись третьего концерта.
Лучше, чем сам Рахманинов?
Да, я в этом убежден.
Почему?
Лучше. Это очень сложный вопрос. Давайте мы его отложим до следующего нашего обсуждения, а сегодня послушаем эту потрясающую запись, от которой, по-моему, слезы выступают на глазах. Во всяком случае, у меня они выступают всегда. Клиберн исполняет фортепианный концерт номер 3 Рахманинова, дирижер Кондрашин.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Сегодня мы отмечаем 80-летие замечательного композитора, эстонца Арла Пярта. Ему в сентябре исполнилось 80 лет.
И это событие, конечно, очень важно и для американских любителей музыки, потому что Арла Пярт стал одним из любимцев американской музыкальной элиты. И вы знаете, мне кажется, что этому способствовала, я бы сказал, гениальная метафора, которую он придумал для объяснения своей музыки. Знаете, всегда хорошо, когда поэт, художник знает, как объяснить себя. Вот я всегда, когда разговариваю с поэтами, я спрашиваю, какое ваше рабочее определение поэзии? Как мы знаем, Пастернак говорил, это губка, она все себя оббирает, а я ее выжимаю. Однажды Лосева спросил, Пастернак, у меня не было такой возможности, а Лосева было. Я спросил, какое ваше определение поэзии? Говорит, это игра. Меня это, кстати, удивило, потому что Лосев был человеком достаточно серьезным.
Действительно, вот я последние дни перечитываю поэзию Лосева, которого я невероятно высоко ценю и считаю его лучшим выразителем идеологии. Вот в данном случае у меня даже нет другого слова. И эстетик, да всего чего угодно. Третья эмиграция, нашей с вами волны. Так, игра, игра.
А Арва Пярт сказал, по-моему, замечательную фразу. И эта фраза, она покорила американскую публику. Он сказал, что «моя музыка – это белый свет». Когда она проходит через призму слушателей, то каждый воспринимает этот свет по-своему. И вот белый свет – это и есть то, что я сочиняю. Эта фраза стала настолько популярна, что, может быть, самый престижный фестиваль сейчас музыкальный в Нью-Йорке так и называется «Белый свет». И там бывают самые интересные музыкальные премьеры, может быть, в году.
Именно с обязательным включением сочинений Пярта.
Так что Арва Пярт стал фигурой в нью-йоркском музыкальном мире.
И вот здесь, да, я как раз хотел как бы возразить, когда вы сказали, что Пярт популярен у американской музыкальной элиты. Нет, он популярен у более широкого круга. Это, конечно, не популярность Вестсайдской истории. Но он популярен у любителей, я даже не могу сказать, что серьезной музыки, потому что известность и популярность, даже я употребил бы это слово Пярта, она шире вот этого круга. Это круг людей, то, что мы называем New Age. Музыка New Age. На сегодня это даже, по-моему, международный термин, который употребляется и в России. И мы с вами понимаем, о чем идет речь. Это музыка, соответствующая некоему такому специальному спиритуальному настрою.
Голоду.
Да, голоду и настрою.
Вы знаете, у меня есть теория. Сартр сказал, у каждого человека в душе есть дыра размером с Бога. И вот Арва Пярт, он не один, но один из лучших, который заполняет эту дыру. Он не говорит нам о Боге, он заполняет эту дыру так, как мы можем услышать. И хотя его музыка необычайно религиозная, сам он человек крайне религиозный, он православный, и музыка его связана с религиозными традициями очень глубоко, но она внеконфессиальна, она годится для всех. И я, например, Арва Пярта люблю именно потому, что он как Бах для нашего времени. Он поднимает тебя. А это льстит слушателю.
Мне посчастливилось с Арва Пяртом познакомиться еще в Советском Союзе. Я к нему специально ездил в Таллин, чтобы взять у него интервью для рижской газеты, о которой вы знаете, для молодежной рижской газеты.
Ну как же, советская молодежь, газета, которую я дебютировал в 10-м классе, когда учился.
И Петя Вайль там подвязался. Это было действительно особое место. Одно то, что они меня послали в командировку в Таллин взять интервью у Арва Пярта, он говорит о многом. Так вот, я хочу сказать о Пярте, что при слушании музыки возникает впечатление о Пяте как о таком аскете, суровом, даже, может быть, мрачном, отшельнике каком-то таком. Ничего подобного. Это невероятно эмоциональный, страстный человек, превосходно, кстати, говорящий по-русски. В нем же ведь есть, на самом деле, даже цыганская кровь. Это очень-очень своеобразная, привлекательная именно в личностном плане также фигура.
Я помню, как в одном фильме он рассказывал о том, как состоялось его крещение в музыку. Он говорит, что он еще мальчиком ехал на велосипеде, и на велосипеде стоял репродуктор. Помните, в нашем детстве всюду стояли репродукторы, где передавали в том числе и классическую музыку, а не только призывы партии. Так вот, он ездил на велосипеде, и пока он слушал эту музыку, он все время ездил вокруг столба, пока колея там не образовалась такая, он канаву вырыл.
И он при этом слушал музыку, да. Да-да-да, это типичный пиар, и сочинение его действительно вот пользуется в Нью-Йорке, во всяком случае, знаете, я не говорю за всю Одессу, вся Одесса очень велика, об Америке, тем более о Европе. Хотя в Европе он очень тоже, конечно, значительная фигура, но в Нью-Йорке это определенно культовый композитор.
80 лет Пярту. Это большой возраст. Это возраст, когда подводят итоги. Как вы видите эволюцию Перта? С чего он начал и к чему пришел? Где он был посередине?
Ну, конечно, Перт начинал как модернист в Советском Союзе. Там он впервые прославился. Он был авангардным композитором. Но потом, где-то в начале 70-х, в нем произошли большие внутренние перемены. И это резко изменило направление всего его творчества. И он был одним из создателей минимализма. Это был минимализм эстонского разлива. Он выписывал этот минимализм абсолютно обособленно, независимо от того, что, скажем, делалось в Америке. Это просто было вот параллельное такое развитие.
То есть вы хотите сказать, что с Филиппом Глассом его нельзя сравнить?
Нет, разница именно в том, что то, что делает Пиарт, получило название мистического минимализма. Гласс при всем его интересе...
Кстати, Гласс, конечно, тоже очень
глубоко интересуется. Да, там буддизм и все.
Но это не то... и мистическим музыкальным звучанием.
А это, но это вот специально тоже мистический минимализм с таким явно выраженным американским оттенком.
Как вы однажды хорошо сказали, неоновый.
Неоновый, оттенок. Да. Мне всякий раз приходит в голову вот это определение неона.
Да, надо сказать, что оно приклеилось. Я вот тоже слушаю Глаз, и мне все время кажется, что неоном отдает. В этом даже нет ничего плохого.
Нет, в том-то и дело.
Можно представить себе, как это красиво выглядит неон под дождем.
Это особенности американской национальной охоты, да, если угодно.
Если так. Но, конечно, к Перту это никак не подходит. Потому что к Перту подходит гораздо больше старые улицы Таллина. Я хорошо его представляю себе в каком-нибудь готическом соборе, а не на Бродвее. Соломон, вы говорите 70-е годы. Как Перт развивается сегодня? К чему он вышел?
Он на сегодняшний момент сложившийся мастер, который работает вот в той идиоме, которая типична для его вот этого направления мистического минимализма. Но что интересно, иногда появляется сочинение, и это очень характерно тоже для Перта, и это показывает, насколько Перт сложная и большая фигура, в которой вот множество, как всегда бывает с большой фигурой. Он не замыкается вот в рамках вот такого мистического минимализма.
Знаете,
образец четвертая симфония.
Сейчас мы вернемся к ней, но вы мне напомнили Бродского, который говорил, что самое главное – уйти из колеи, даже если ты ее и протоптал, эту дорогу.
Замечательные слова, и это именно то, что происходит с Пиартом. Вот я сказал только что о четвертой симфонии. Три симфонии Пиарта были написаны в Эстонии, которая еще входила в состав Советского Союза. Пиарт эволюционировал все эти годы, но до сих пор все его значительные крупные сочинения всех периодов, и когда он был авангардистом, и когда он был полистилистом, они до сих пор живые, они исполняются, они продолжают звучать как современные. Я уже не говорю о зрелом Пиарте, вот Пиарте мистическом минималисте. И, конечно же, вот он продолжает работать в этом направлении сейчас, и каждое его произведение – это маленький шедевр. Ну вот, скажем, четвертая симфония, о которой мы тоже говорили, это совсем не минимализм и не мистический минимализм. Сочинение это посвящено Михаилу Ходорковскому.
Когда он еще сидел в тюрьме.
Да. И, во-первых, сам факт вовлечения композитора вот в такие текущие политические вопросы характерен для Пиарта, для его темперамента. А во-вторых, оно и музыкально отличается от его других опусов. Это очень экспрессивное произведение. И здесь, как всегда, тоже в таких случаях непонятно, что было впереди, где лошадь, а где телега. То есть, посвятил ли он это сочинение Ходорковскому, потому что оно было написано вот в такой несвойственной позднему Пиарту взрывной экспрессионистской манере, или же наоборот, мысль о Ходорковском способствовала тому, что эта симфония стала вот таким главным музыкально-выразительным опусом в другой совершенно эмоциональной сфере, чем традиционный Пиарт позднего периода. Так что, видите, он все еще может поражать. И...
А, Соломон, а какой Пиарт вам ближе всего?
Вы знаете, всех трех периодов, вот, главных его, и авангардный Пиарт, и полистилистический Пиарт, и Пиарт мистического минимализма. Хочу я показать в качестве заключающего традиционно наш с вами разговор всегда музыкального фрагмента отрывок из сочинения Пиарта 1977 года под названием «Фратрес», которое многим нашим слушателям покажется знакомым, и не случайно. Эта музыка звучит в очень популярном и известном нашим слушателям в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние», который в свое время произвел сенсацию тем, что впервые открыл это заговорил о сталинских репрессиях. И там замечательные сцены, когда репрессированные сплавляют деревья, на которых вырезаны инициалы узников ГУЛАГа. Вот эта сцена...
И жены их ищут эти бревна, чтобы узнать, живы ли их мужья.
Да, это изумительная в своей глубокой, трогающей душу символике сцена. Она идет под музыку из «Фратрес Пиарта». Исполняет эту музыку Гидон Кранах, скрипач замечательный.
Который постоянно исполняет музыку
музыку Пиарта.
Пиарта в том числе и четвертой симфонии он участвовал, правильно?
Да, но тут что интересно, партию фортепиано исполняет другой наш с вами любимец американский, джазмен Ки Джаред. Здесь он...
Он помимо джазмена, он великолепно играет еще и Баха.
Да, он традиционный фортепианист, потому что он играет на клавесине, и Баха, и Шостаковича играет. Вообще замечательная фигура. А что касается Кремера, то он просто во многом на своих плечах вынес, способствовал этой всемирной популярности сегодняшней Пиарта. И только что вышел диск на лейбле Deutsche Grammophon, где Кремер исполняет новое небольшое сочинение под названием «Эстонская колыбельная Пиарта» и также «Экс Контрарио», большой получасовой опус нашего юбиляра прошлого месяца Гии Кончели, грузинского композитора. А мы вот этим отрывком «Фратер» закончим на разговор и пожелаем Арво Пиарту, замечательному композитору и удивительному человеку, доброго здоровья и дальнейших творческих успехов. С днем рождения, Арво!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Татьяна Толстая, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.